Исторический календарь.
25 мая 1781 года скончался араб Петра Великого, Абрам Петрович Ганнибал. Он появился на свет около 1696 года в семье абиссинского князя. 19-й сын. Еще мальчиком он был отправлен ко двору турецкого султана в качестве заложника. Такая милая практика тогда существовала, знак лояльности. Впрочем, есть другая версия. Ибрагим, а таковым первоначально было его имя, вовсе не княжеского происхождения. Он безродный арабчонок, которого турецкие работорговцы привезли с территории нынешнего Камеруна. Это уже потом, став генералом, Ганнибал и придумал себе пышную родословную. Он был выкуплен русским послом и отправлен к царю в Петербург. Петру арабчонок полюбился. Он отметил в нем расторопность и склонность к наукам разным. Он был крещен Петром с именем Абрам и стал близким к царю человеком. Фамилию ему дали в честь карфагенского полководца. Потом Ганнибал был отправлен в Париж для обучения наукам, инженерному делу, баллистике и фортификации. Получил чин артиллерийского капитана, даже поучаствовал в войне против испанцев. А из Парижа в Россию араб Петра Великого уехал после грандиозного скандала. У него завязался бурный роман с немолодой уже графиней. Плодом этой страсти стал ребенок, который, как и следовало ожидать, родился черным. Мужа графини, чтобы он ничего не узнал, отправили подальше вон, а вместо арабчонка купили у какой-то бедной семьи белого ребенка. Абрам Петрович Ганнибал пережил целых 7 императоров и императриц. Всю свою жизнь строил крепости и арсеналы, в том числе в Кронштадте и Петропавловской крепости. Пытался бороться с всесильным Меншиковым, за что угодил в Сибирь. Вновь возвысился при Елизавете Петровне, получил чин генерал-аншефа, полного генерала и орден Александра Невского. Дети Ганнибала окончательно обрусели, а их у него было много. Один из его сыновей, Осип, женился на дочери тамбовского воеводы. У него родилась дочка Надежда, которую в свете прозвали «прекрасной креолкой». В 1796 году она вышла замуж за скромного поручика лейб-гвардии Измайловского полка Сергея Львовича Пушкина. В свое время Абрам Петрович Ганнибал посоветовал своему сослуживцу Василию Ивановичу Суворову не запрещать, а поощрять увлечение его сына Александра военным делом и военной историей. Кто знает, может, если бы не мудрый совет араба Петра Великого, Россия лишилась бы самого величайшего полководца новейшей истории. «25 мая 1992 года скончался Виктор Васильевич Гришин, первый секретарь Московского горкома КПСС с 1967 по 1985 годы. При нем сносили памятники архитектуры, на заводы и стройки активно приглашали лимитчиков. Гришина, конечно, многие ругали. По делу. Например, его преемник Борис Ельцин писал: «Гришин, конечно, человек невысокого интеллекта, без какого-то нравственного чувства, порядочности, этого у него не было. Авторитарность, да еще без достаточного ума, это страшно. Сказывалось это все на социальных делах, на уровне жизни людей, на внешнем облике Москвы. Столица стала жить хуже, чем несколько десятилетий назад. Грязная, с вечными очередями, с толпами людей». Однако по прошествии времени можно сказать – роль Гришина как правителя столицы не была уж совсем отрицательной. За 28 лет своего руководства Гришин приказал построить в Москве новое здание МХАТ на Тверском бульваре, новое здание театра кукол Сергея Образцова, цирк на Воробьевых горах. Но с другой стороны, он не дал разрешения на открытие театра-студии Олега Табакова, назвав ее «гнездом антисоветчины». Табакерку, основанную в 1978 году, запретили в 1980 и открыли лишь в 1987 году при Ельцине. С подачи Гришина занятия карате стали считать уголовным преступлением. Гришин не любил высотную застройку. Благодаря ему в центре Москвы практически нет небоскребов, кроме, пожалуй, гостиницы «Интурист», снесенной при Лужкове. Именно при Гришине в Москве расселили подвалы и бараки. Он запрещал давать отдельные квартиры чиновникам, которые прибывали в Москву на повышение, до тех пор, покуда коренные москвичи живут в подвалах. Подвалы расселили меньше, чем за год. Согласно городским легендам, Гришин любил инкогнито заявляться в продуктовые магазины и проверять наличие мяса и колбасы. После этого незамедлительно следовали оргвыводы. В народе часто повторяют легенду, что Гришин умер в 1992 году в Собесе, когда оформлял себе обычную пенсию. Но это, конечно же, выдумка. Гришин еще с 1986 года был пенсионером союзного значения. «25 мая 1941 года родился актер Олег Иванович Даль. Он прожил совсем недолгую, менее 40 лет, но очень насыщенную жизнь в искусстве. Когда он умер, в его архиве нашли автобиографию всего в полстранички. Мой отец Иван Зиновьевич Даль – инженер. Умер в 1967 году. Моя мать Прасковья Петровна – учительница. Сейчас на пенсии». Окончил среднюю школу в 59 году и в этом же году поступил в театральное училище при Малом театре, которое закончил в 63-м. Сразу же, по окончании училища, был принят в труппу театра «Современник», в котором работал до 1976 года. В 1960 году начал сниматься в кино. Снимаюсь и по сей день. Пока все, Олег Даль. В театральном Даль учился на одном курсе с Виктором Павловым, Михаилом Кононовым и Виталием Соломиным. Дружил с Владимиром Высоцким. Их дружба была не просто приятельством, это было родство душ. Смерть Высоцкого очень сильно повлияла на Даля. Он не сомневался, что будет следующим. Часто видел друга во сне и говорил: «Володя зовет меня к себе». Так и вышло. Он пережил друга всего на год. Все хорошо знают и помнят фильмы с участием Олега Даля. «Женя, Женечка и Катюша», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Старая-старая сказка», «Земля Санникова», «Не может быть», «Вариант Омега», «Приключения принца Флоризеля», «Золотая мина». Но, пожалуй, самый главный фильм Даля – это «Отпуск в сентябре». Картину снял Виталий Мельников по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота». Даль сыграл главную роль – инженера Зилова. На телевизионный экран картина попала лишь в 1987 году, через 6 лет после смерти актера. Вот как один из критиков писал о Зилове в исполнении Даля. «Это лента о человеке, совсем не похожем на типичного гомосоветикуса. В главном герое этой ленты Зилове просматривается желание Олега Даля сыграть максимально обобщенный образ человека на исходе третьего десятка жизни, который уже от нее успел смертельно устать. Герою Даля, в отличие от самого актера, порядка 27 лет. Слишком стар для рок-н-ролла и слишком молод, чтобы умереть. В этом возрасте Джим Моррисон из Doors уже спешил на Перлашес, а Курт Кобейн, подобно Зилову, заряжал свою двухстволку в гараже. Люди творческие и неуравновешенные. Складывается впечатление, что Даль не играет роль, а проживает ее. Проживает с той отчаянной радостью лебединой песни и с пониманием скорого конца. Друзья Даля говорили о нем. Олег был неудобным актером и человеком, чересчур честным и принципиальным для своего времени. 25 мая 1579 года считается днем основания Донского казачества, самого крупного и известного из казачьих войск. В этот день, как сообщают летописи, Иван Грозный направил грамоты на Дон в нижние и верхние юрты атаманам и казакам с призывом сопровождать царских послов, едущих в Казань. Произошло это после того, как донские казаки в 1552 году помогли присоединить Казанское царство. Область войска Донского размещалась на территории современных Ростовской и Волгоградской областей, а также части Луганской и Донецкой областей Украины. На начало 20 века численность войска составляла 1,5 миллиона человек. Донские казаки и вообще все казаки участвовали во всех войнах Российской империи и Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны 262 казака получили звание Героя Советского Союза. «Вся история России сделана казаками», – написал в 1870-х Лев Толстой. Это, конечно, преувеличение, но все же.